Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то...
Первая обязанность гражданина от нетерпения.
Злость, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем, это самый худший вид...
Нет, знать ничего нельзя, и поэтому мы не имеем...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13.06, в студии Татьяна Троянская. Мы начинаем нашу волшебную гору. Я приветствую гостью Маргарита Кулева, научный сотрудник Высшей школы экономики, куратор лектория по социальным наукам Новой Голландии. Рита, здравствуйте.
Здравствуйте, Таня. Очень приятно здесь быть.
Ну, вы знаете... Мы будем говорить о лектории непосредственно в Новой Голландии, которую вы курируете, угу. Но прежде хотелось бы поговорить о страсти учиться. По-моему, сейчас в любом месте, будь то это театр, музей или даже торговые центры, обязательно лектории. В театрах перед премьерами устраивают лекции по произведению, по которому поставлен спектакль. Откуда это желание?
Ну, смотрите, мне кажется, что здесь секрет заложен в том, как у нас долгое время производилась и до сих пор производится культура. Как, с одной стороны, такая вот вещь в себе, как, с другой стороны, как высокое искусство, о котором, может быть, можно и не говорить, а просто восхищаться, да, и чтобы вам нужно, чтобы вам что-то понять, вам нужно очень много времени, а желательно специальное образование. И если вы посетите какой-нибудь российский музей, наверное, вы в этом до сих пор убедитесь. И мне кажется, что лектории и прочие ивенты, конечно, это простой и, я думаю, достаточно незатратный способ привлечь аудиторию к той выставке, например, которая идет, к тому спектаклю, который уже сколько-то времени находится в репертуаре театра, ну и фильму и так далее, да. Но кроме этого, мне кажется, если так широко на это посмотреть, это возможность все-таки выйти на диалог со зрителем. И если это касается учреждений культуры, если мы обратимся к университетам, ну, действительно, это до сих пор, ну, что вот греха таить, закрытые такие учреждения, в которых вам нужно попасть, если у вас есть причина туда попасть. Вы не можете, ну, то есть, наверное, вы можете по закону, да, но, но вам нужно очень постараться,
да,
чтобы попасть в университет, потому что везде охрана, и я никогда не понимаю, какие такие знания секретные мы охраняем или что. Вот. Но, очевидно, университет все-таки это пространство с символическими границами, которые сложно пересечь, тем более, если ты не студент.
Получается, сначала пиар, да, деэлитаризация, получается, искусства, да, когда ты, тебе становится понятным, когда тебе объяснили, как смотреть картину, например, да, или что имел в виду режиссер или автор произведения, и то, что хочется общаться непосредственно с потенциальным зрителем, посетителем и прочее-прочее, да.
Я думаю, что хочется общаться, хочется получить фидбэк. Но здесь еще нужно смотреть на то, как устроены лектории, потому что это очень зависит. Например, некоторые музейные лектории, в которые я сама хожу, нет возможности задать вопрос лектору. Ну, то есть не предусмотрены вопросы.
А, ты просто слушаешь и до
свидания. Да, да, да. Ну, и это может быть еще такая вот советская-постсоветская история, потому что, ну, вспоминается общество знания, да, массовые публичные лекции и идеи просвещения. А просвещение, собственно, не предполагает особенно диалог, мне кажется. Но для... Вот я думаю, что скоро мы перейдем к лектории, которую я делаю. И мне кажется, здесь важно уточнить, что вот интерактивная часть, мне кажется, важной. Мы всегда оставляем достаточно много времени на фидбэк и на вопросы. И это вот такая, ну, для меня самая ожидаемая часть каждой лекции.
Вы знаете, когда лекции только появились в Петербурге, в частности, я помню, наблюдала очень любопытную картину, когда давали возможность задать вопрос, люди очень стеснялись и как-то зажимались. Сейчас люди очень активно задают вопрос, то есть, получается, уже сформировалась некая аудитория, которая готова к диалогу.
Ну, мне кажется, это такое достаточно смелое обобщение. И, конечно, есть такой, да, есть такие более, ну, в кавычках, да, профессиональные зрители. Ну, например, если приходят коллеги, конечно, ты сразу поймешь, кто коллега, потому что коллега может задавать вопрос длиной в доклад и все такое, чувствовать себя уверенно. Но не будем забывать, что действительно такие специальные компетенции, как задать вопрос, все-таки ты задаешь его публично, ты держишь микрофон, все на тебя смотрят. Может быть, человек думает, а что, если этот вопрос достаточно глупый?
Да, да.
Вот. Но я бы сказала, что, ну, вот по моему опыту прошлого года, потому что вот этот лекторий в Голландии я делаю уже второй год, много людей задают вопросы. И, ну, то есть есть коллеги, которые задают там более академические вопросы, есть люди, которые просто задают, что им интересно. И люди не всегда задают вопросы, кстати. Они просто рассказывают о своей жизни. Вот, например, у нас лекторий открылся в прошлую среду, лекция Даниила Александрова о онлайн-знакомствах.
И да, были люди, очень которые, актуальная да, тема.
Были люди, которые не хотели на самом деле что-то узнать. Ну, наверное, хотели, да, но в своем вопросе не хотели. Они хотели рассказать, как у них все это происходит.
И что,
собственно,
они делились опытом, и да, происходило,
да,
вот это.
Мне кажется, вот это такая важная вещь, что ты можешь прийти рассказать. Ну, то есть я не знаю, формируются ли какие-то там дружеские или, может быть, даже романтические связи на лекциях, после лекций, но мне кажется, что это здорово, что мы формируем такое комьюнити.
Ну, вы знаете, говоря о том, как выбрать лекцию и как отправиться, вот мы как раз подбираемся к Новой Голландии. Одно дело, когда, вот, например, недавно в Европейском университете была встреча с Львом Додиным, да? Ну, тоже своеобразная, не лекция даже, потому что он отвечал на вопросы. И здесь все понятно. Люди ходят в театр, ну или не ходят в театр, ну неважно, знают, что такое театр, плюс-минус, и они задают вопрос, да. Когда лекцию готовят в высшей школе экономики, то сидишь и думаешь, а пойму ли я, а поскольку там же профессора преподают, а достоин ли я этой лекции, не будет ли мне сложно? Вот, конечно, по знакомству здесь понятно, что абсолютно для всех это интересно. Вот скажите, ваш блог, ваш цикл лекций, он рассчитан абсолютно на всех, или это все-таки аудитория с высшим образованием исключительно?
Слушайте, ну про высшее образование, ну, у меня есть некоторые данные про то, как прошел лекторий прошлого года, и, ну, я должна сказать, что да, там было достаточно много людей с высшим образованием, или людей, которые его получают, но собственно, это не особенность лектория, это особенность вообще всех ивентов, которые связаны с культурой.
Ну, в общем,
Мы это знаем, это такая прописная истина. Но нет, как раз идея обратная. Мы бы хотели делать такие лекции, которые, ну, по-прежнему будут глубокими, интересными, но будут действительно доступны для всех, в том числе, ну, не знаю, старший школьный возраст или люди, которые там давно не учились. Но вот в своей концепции лектория я в том числе указала то, что каждую лекцию я вижу как введение в социальные науки. То есть человек, который никогда не занимался социологией, политологией и так далее, может что-то узнать и чем-то увлечься, да, потому что, ну, не знаю, то есть корыстная, в кавычках, корыстная цель вышки, конечно, ну, там было бы здорово так найти магистрантов, в том числе, ну мне этой цели, на самом деле, никто не ставил, но если человек сходит на лекцию, а потом, например, послушает ее еще раз или что-то прочитает, ну, это же здорово, и для нас, ну, я в том числе выступала с лекцией, думаю, буду в этом году тоже, для нас есть в этом такой азарт. Как преподать науку не вот на нашем этом птичьем языке, а так, чтобы...
Человеческим языком, да.
Да, мы поняли, что... Люди поняли, что это интересно, что это имеет смысл. И это такой челлендж для нас. И я думаю, это то, к чему вообще должна стремиться современная академия. Вот. И мы так пытаемся учить наших студентов, чтобы, например, связать их больше с индустрией, где они собираются работать. Да? Не все они собираются работать дальше в университете.
Но это же и не каждый лектор умеет разговаривать на человеческом языке. То есть вы подбираете сознательно людей, которые вот умеют простое объяснить, точнее, сложное объяснить просто.
Ну, нет такого единого экзамена для лекторов, как это объяснить.
Ну, вы же знаете, это, наверное, на подсознании, потому что вы уже представляете, как это будет.
Я думаю, что на самом деле у многих моих коллег есть такой навык. И это, конечно, я просто знаю по себе, что это всегда такая немножко борьба с собой, потому что, ну, у нас всегда есть определенная дискуссия теоретическая, в которую мы сами погружены, и нужно как-то ее пересказать, вот, так, чтобы это было и за 5 минут, да, и одновременно все-таки люди поняли, что в этом есть смысл, что это имеет отношение какое-то к тому, как они живут свою жизнь в нашем городе, да. И вот как раз вводный блок, в этом году в лектории 3 блока, и вводный цикл лекций, я думаю, что они будут в апреле и в мае, может быть, в начале июня, я назвала «Социология и антропология повседневности», и как бы задача вот этих лекций рассказать о том, как можно видеть по-другому те явления, с которыми мы все сталкиваемся, и, может быть, проходим мимо, и как вот овладеть такой социологической оптикой, что ли?
А давайте вот прям по лекциям пройдемся.
Да,
вот Данил Александров с наукой знакомиться уже отговорил. И вы сказали, что есть видеозапись, да?
Да, есть видеозапись. Действительно, можно отправиться на официальные каналы Новой Голландии в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Выложена эта лекция полностью. И действительно, там есть, по-моему, ну да, там есть полная лекция, и, по-моему, там уже несколько тысяч просмотров ВКонтакте. Ну вот, чтобы не соврать, да, но мне кажется, достаточно много. Ну, это здорово. У нас есть за весь прошлый год тоже лекции, на самом деле, все лекции в онлайн. Их можно найти на YouTube-канале Новой Голландии. Но я рада, что вот в этом году такая инновация. У нас есть трансляции профессионально сделанные, потому что раньше я...
А трансляции прямые, да?
Прям, да,
которые,
да, да,
остаются потом в видео.
Да. Их можно... Потом будет профессионально смонтированная, сделанная версия, без пауз, без каких-то технических сбоев. Mm-hmm. Но трансляции, вот, они есть уже сейчас. То есть, если плохая погода, ты на лекцию не успеваешь или завал на работе, ты можешь включить и с чайком
посмотреть
в офисе дома. Да, почему бы не посмотреть.
Но вход свободный.
Вход свободный. Единственный такой момент, что некоторые наши лекции бывают достаточно популярные, и, к сожалению, ограниченная вместимость у зала, по-моему, ну вот 120-130 человек максимум, если уже кто-то будет сидеть на полу. Но мы закрываем регистрацию обычно на 200. Угу. То есть если 200 человек зарегистрировалось, все, уже зарегистрироваться нельзя.
Вот, честно отвечают люди, пойду, не пойду, и приходят обычно... 300% набирают, и там,
ну,
например,
да,
100 человек, 300 регистраций.
Не, ну, мне кажется, что, ну, может быть, приходит половина, может быть, приходит 70%, но есть шанс, угу, но вы должны понимать, что если вы не зарегистрированы, у вас меньше прав. Вот мы
будете
мы
на
так
полу
считаем
сидеть.
Да.
А что ближайшее из лекций?
Да, ну вот действительно был Данил Александров. Обычно наши лекции каждую среду, что тоже очень приятно, потому что есть вот какая-то такая уже традиция в том, чтобы отправиться в среду вечером на лекцию. Но при этом следующая лекция у нас просто так получилась. Во вторник это будет лекция Кирилла Постаутенко, старшего научного сотрудника университета Билефельда в Германии. Кирилл приезжает к нам, собственно, из Германии, будет несколько дней в России, и вот мы договорились о том, что он прочтет лекцию. Это тоже взгляд на повседневность, но совсем с другой стороны. Лекция называется «Тоталитарные рутины. Как обыденная коммуникация управляет диктатурами». И так, я думаю, что это вообще фантастический топик. И, кроме прочего, Кирилл обещает, что он достаточно много принесет с собой архивных материалов, видеозаписей, в том числе он будет говорить о сталинском времени, как мы можем вот с такой необычной точки зрения на это посмотреть. Мне кажется, это очень актуально.
А это его, да, предложение? Вы делали запрос, и он предлагал тему?
На самом деле это каждый раз происходит по-разному с лектором, но я в этом смысле не самый легкий человек, не самый простой человек, потому что мне бы хотелось, чтобы была какая-то концептуальная насыщенность у этого лектория, и одна лекция была бы как-то связана с другими. То есть в идеале, если, тем более, что мы знаем, что публика относительно постоянная, мне хотелось бы, чтобы это был такой вот курс лекций, чтобы было понятно, что зачем, и чтобы лекции дополняли друг друга, но это такая моя задача максимум. Поэтому часто мы обсуждаем. Иногда есть просто лекторы, которых я нахожу фантастическими, прекрасными учеными, и прихожу к ним с идеей. И, ну, вот очень приятно, что именно для нашего лектора, это не та лекция, которую человек прочитал на других площадках миллион раз, то, что он сделал специально для нас, и в этом смысле вот я благодарна Данилу Александровичу, потому что это новая для него тема, то есть он ей занимается, но я знаю, что какие-то вещи он подготовил специально для нас, и тем более
эксклюзив.
Приятно. Да-да-да.
Что дальше?
Значит, после Кирилла мы опять возвращаемся к среде, и у нас в среду, 18 апреля, будет лекция Яны Крупец. Яна Крупец – доцент Высшей школы экономики в Петербурге, заместитель директора Центра молодежных исследований в том же университете. Я тоже работаю в этом центре. И у Яны тоже очень интересная тема – увидеть общество в кошельке или почему социологу интересны деньги. Мы посмотрим действительно вот на наши такие рутинные транзакции финансовые с точки зрения социологии, экономической социологии. Яна действительно один из ведущих специалистов в этой теме. Ее диссертация была посвящена деньгам. Угу. Мне кажется, что это фантастически интересно.
Лекция для всех, у кого есть они и у кого нет.
Может быть, тех, кто хочет. Но я не знаю, насколько практически ориентированными нам удастся сделать все лекции. Но часто, кстати, возникает вполне практические вопросы. Не знаю, может ли рассказать.
Собираем лайфхаки какие-то.
Да-да. Ну, по поводу онлайн-знакомств были вполне себе лайфхаки. Да-да-да.
Я думаю, у вас количество просмотров увеличится вот после нашего эфира.
Да, я надеюсь, пожалуйста, ищите. Ну, там были действительно очень интересные вещи о том, что вот данные, да, нам показывают, что если у вас есть татуировки, вам лучше их не прятать, если вы размещаете свой профиль в Тиндере или OkCupid или других сервисах. Ну вот. Вот
да,
действительно, там
конкретная рекомендация.
В том числе и это, да. Ну, не знаю. Я, конечно, попрошу Яну, может быть, что-то получится сделать. Вот. И затем у нас будет 25 апреля, это последняя лекция в апреле. Анна Желнина, это коллега, которая достаточно долго работала тоже в Высшей школе экономики в Петербурге, сейчас является докторантом городского университета Нью-Йорка. Вот она пишет там диссертацию тоже о России. И она будет рассказывать о том, что такое жилищный вопрос в наше время. Лекция так и называется «Жилищный вопрос. Как мы теперь живем?». И мне кажется, что это тоже очень интересно.
А то есть в каком контексте? Про покупку или съем жилья?
Она будет скорее говорить о наших отношениях с соседями. Mm. И как вот эта вот такая неровная, размытая граница между публичным и частным пролегает. Угу. Потому что, ну вот, когда мы обсуждали с Аней лекцию, она дала мне тоже уже огромное количество примеров. Например, если у нашего дома какой-то вот такой интересный дизайнерский фасад, можем ли мы делать лоджию себе? Это же наша лоджия, она внутри нашей квартиры, угу, из белого пластика, который будет нарушать логику этого фасада. Или нам лучше не стоит это делать? Вот кто ответственен за порядок в парадных? Да, и ну, мы видим на примере вот один из Аниных кейсов, это реновация в Москве, то есть по горячим следам, я думаю, надеюсь, что она нам что-нибудь из московского поля своего привезет. Вот такие вещи, которые были нам все время не важны, становятся фантастически важны, потому что, ну, вы знаете, что коллегиально они решают, стоит или не стоит. И здесь вы начинаете вдруг общаться со своими соседями очень много.
И решать важные вопросы,
да,
с ними, как-то договариваться.
Да, которые, собственно, ключевое,
да,
для вашей жизни. Конечно, ну, то есть в Петербурге постучим,
да,
пока эти процессы не начаты. Да, но в любом случае, тогда, когда у вас начинаются какие-то такие смешные вещи с соседями, на первый взгляд. Не,
ну здесь элементарно, например, ремонт, какой-то ремонт лестницы, да, кто-то считает, что должен быть положен кафель какой-то, а кто-то не хочет платить и говорит, пожалуйста, делайте, но мы в этом не участвуем, начинается конфликт. То есть, по сути, коммунальная проблема выходит на весь дом.
Да.
Если раньше это было ограничено квартирой, ну, где-то и сейчас оно ограничено, да.
Коммунальная история – это отдельная, тоже, да.
А тут, получается, дом как коммунальная квартира.
Угу.
И вот эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся постоянно.
Да-да, но мы, если мы городские жители, что чаще всего у нас нет возможности жить одному за высоким забором. Ну и надо ли нам жить одним за высоким забором?
Ну да, да. И возможность договориться. Боже мой, по парковке во дворе. Кто где должен стоять и какие места для кого. Это
цветы
же тоже...
в парадной.
Да,
вот
да,
это
да,
все
да.
Коты в парадной.
Да, да.
Ремонт,
жалеть котов или наоборот.
Курение. Потому что некоторые соседи солидаризируются в этом.
Да, и решают, что в нашем подъезде курят.
Ну да.
Ну, в общем, животрепещущие темы.
Я думаю, что да, интересно и послушать, действительно, какие нам инсайты дает здесь социология, городские исследования. Похожи мы или нет, потому что на другие страны, потому что Аня будет в том числе говорить о Нью-Йорке, насколько я помню, наши договоренности. Вот. И есть ли здесь какая-то наша российская национальная особенность, вот это вот достаточно тесный опыт проживания с другими людьми в коммунальных квартирах? Вот есть такой еще элемент нашей культурной памяти или нет?
Конечно, есть, конечно, есть.
Ну, так думаю, мы ненавидим друг друга, поэтому еще больше. Вот эти желания огромных заборов, они отсюда или откуда они берутся?
Кстати, да, возможно. Может быть, покопаться в себе и понять вообще корни.
Да, ну вот уже, видите, уже ждем тогда,
уже,
25
уже началось.
Апреля.
А что в мае у вас?
В мае я не могу с такой вот конкретикой...
Податом.
Об этом говорить пока, да. Но мы продолжаем вот этот цикл социологии, антропологии, повседневности. И я думаю, что мы будем говорить точно о моде. Вот. И,
в каком контексте?
Ну вот пока широкая тема, то есть, ну, все-таки еще осталось больше полтора месяца у нас для планирования. Но, скорее всего, мы ожидаем Ольгу Гурову, доцента университета Ольбурга, это университет в Дании. Она будет рассказывать о моде и патриотизме. Вот.
Я сразу Корею вспомнила почему-то.
Это же разные у патриотизма.
Да-да-да, стандартные какие-то.
Ну, то есть вы можете носить кепку с надписью «Russia» или костюм Боска, а еще вы можете носить Гошу Рубчинского и им гордиться. А еще, не знаю, вы можете носить, не знаю, принт Родченко на футболке и тоже им гордиться, да? И вот чем мы гордимся действительно, да, в нашей культуре.
И гордимся ли, потому что можно то же самое носить, не думая о том, что ты что-то пропагандируешь или чем-то гордишься, правда? Просто красиво, стильно, просто модно.
Да, или можно наоборот, всячески быть космополитом и вообще как-то скрывать, что ты российский гражданин. И ну вот если вы смотрели недавний фильм, наверное, Юрия Дудя про MTV 90-х, один из героев, Василий Стрельников.
Конечно, который, демонстративно говорил на английском и презирал все.
Да, ну то есть что ему, может быть, лучше быть сейчас таким анонимным человеком из условной Британии или Швеции, чем быть звездой 90-х.
Да,
и вот это тоже, тоже интересно, потому что если вы выезжаете когда-нибудь в Хельсинки, то самые такие иностранно выглядящие люди.
Это
наши
соотечественники,
вот в преддверии майских можно поиграть с такой группой.
Да, которые всячески маскируются, чтобы их, не дай бог, не узнали.
Ну да, ну что такое русский? Потому что что значит выглядеть по-русски? Вот у Ольги есть такая статья о женщинах-мигрантках из России, в Хельсинки. И это достаточно подробно, тоже можно загуглить, достаточно подробно обсуждается, да, потому что, ну, конечно, мы там не будем носить самые стереотипные вещи все, но для нас важно быть русскими, когда мы составляем свой лук. Ну и, конечно, для нас это, опять же, повседневная задача. А если это дизайнер? Вот вы русские, да? Мы знаем, что если
очень
вы
многие
художник...
какие-то русские мотивы используют в своих коллекциях. Сейчас мы прервемся на московские новости и вернемся.
Чудно, спасибо.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Мы продолжаем нашу беседу. Маргарита Кулева, научный сотрудник Высшей школы экономики, куратор лектория по социальным наукам Новой Голландии. Вот мы уже сказали о майской предлагаемой лекции о моде. И еще будет лекция в мае, да?
Да, у нас будут, скорее всего, 4 лекции в мае, и, как я уже сказала, мы будем говорить о каких-то таких вот широких вещах, о том, как мы живем в Петербурге или в других городах, то, с чем мы сталкиваемся. Предположительно, я надеюсь, что она состоится, будет лекция Натальи Самутиной о современных практиках чтения. Вот. На этот феномен бы хотелось взглянуть, в том числе...
Чтение самостоятельного чтения.
Самостоятельного чтения, да, ну, digital или с реальной книгой. И в том числе она занимается практиками чтения манги. Потому что вообще читать мангу, и вот я, зная Натальи, если это не Наталья, в этом убеждаюсь каждый раз, очень сложно.
То есть чем сложность заключается?
Вам требуется, да, специальные компетенции, потому что, во-первых, это такой гипертекст, где есть отсылки к тому, что, ну, то есть вам нужно быть очень внимательным. Непонятно, какой элемент на картинке, что вам дает для развития сюжета.
Примечаний больше, чем текстов.
Да, но это не примечания, это все в художественной форме. То есть вам нужны и фантазия, и знания, и они же расположены не слева направо, а наоборот. Вот, ну, не говоря уже о знании японского языка, но даже если это переведено, и мы знаем, что это распространено достаточно у подростков, и вот, может быть, многие эксперты бы сказали, что чтение комиксов там вам ничего не приносит, но если вот под таким углом на это смотреть, как на практике чтения, вам приносит очень много, и вы невероятным образом развиваете свои фантазии, аналитические способности. Ну вот, я надеюсь, что эта лекция будет. Дальше мы будем говорить... я не готова так вот анонсировать конкретные лекции, но скажу, что надеюсь, что мы будем говорить тоже и о городе, но вот уже не с позиции соседства, а, например, с позиции того, как живут отдаленные районы в Петербурге.
Спальные районы.
Да. Ну, например, что вот происходит в Мурино? Или что такое жить на Парнасе? Да, очень бы хотелось про это узнать больше, но вот у коллег есть уже состоявшиеся эмпирические исследования.
То есть города в городе, получается.
Ну, в том числе и да. Да, и ну, просто какие-то удивительные физические особенности этих мест. Например, сильный ветер Парнаса, да, который просто меняет ваше представление о том, что такое выйти на улицу. Да.
Рита, а... какие-то острые темы будут, или вы не хотите, вы обходите их стороной, чтобы не возбуждать интерес у людей?
Ну, некоторых... а что вы называете острыми темами?
Ну, я не знаю, может быть, какие-то ЛГБТ-истории, приятия их в обществе. Я сейчас сказала первое, что пришло мне в голову.
Ну, на самом деле, все, конечно, зависит от конкретных исследований и угла зрения, но мне эта тема кажется очень интересной. Ну, я не уверена пока насчет ЛГБТ, и опять же, ну, просто некоторые лекции, они еще планируются, я не могу точно сказать, там да или нет, потому что мы не обсудили всех подробностей с лекторами, но мы точно будем говорить про гендер, и, может быть, будет несколько лекций про гендер под разным углом. Но гендер – это сквозная
здесь,
тема.
Да, нет, здесь да. Ну, всплывает, например, история, да, харассмент, да? Почему в России отношение к харассменту одно, а в Европе, в Америке другое, да? Почему? Это проблема ментальности или... Ну, здесь тоже, наверное, нужно, чтобы было завязано на каких-то исследованиях, да?
Конечно, да. Но я думаю, что мы... Кстати, про харассмент не было дела Вайнштейна, а мы это уже обсуждали в прошлом году. Мы обсуждали положение женщины, положение вообще разных minorities, в том числе этнических меньшинств, да, меньшинств minorities. Говоря о кино, о блокбастерном кино, у нас была очень популярная лекция моей хорошей подруги, коллеги из King's College London, Бриджит Коннор, которая нам рассказывала о том, что такое кино как работа. И не артхаусное кино, а вот, например, что такое работа Питера Джексона, и кто такие невидимые сотрудники, которых на самом деле огромное количество, которых сотни, имен которых мы не знаем, которые посвящают своей жизни, отдают свой талант вот этому кинопроизводству. И, конечно, среди таких вот невидимых сотрудников много женщин, у которых нет возможности дальше продвинуться. И, ну вот, в том числе, ну, то есть эта ситуация с Вайнштейном замалчивалась многие годы. Конечно, это революция в индустрии, но это, конечно, не только Вайнштейн. Конечно, харассмент — это очень важная тема, и нужно говорить об этом, нужно в России, я думаю, что нужно учиться говорить
Но вот в России этом. Почему-то отношения, если там некое единение, да, то у нас всё-таки... Существуют там какие-то выражения из серии, что женщина сама виновата, что женщина провоцирует. Возникает несколько точек зрения. Одни солидарны с Европой и Америкой, другие считают, что провокация со стороны женщины.
Конечно, да. Ну и случай со Слуцким. Все это еще раз делает более остро.
А то, что Черниговская Татьяна, ее интервью про то, что женщина...
Я до последнего надеялась, что это не так, и что просто некоторые коллеги...
Что женщина менее умная, чем мужчина, ну, если так грубо сказать.
Неаккуратно работают с источником. Действительно, я просто посмотрела. Но для меня это очень важно, потому что я сама училась в Смольном институте свободных искусств и наук, и у нас были там гендерные исследования, и мы достаточно открыто и не в таком ключе на многих курсах обсуждали эти темы. И Смольный давал многим студентам такую критическую позицию, возможность мыслить критически в гендерном отношении тоже. Поэтому это такой вот нехороший сюрприз. Ну, у нее не было возможности больше об этом говорить, потому что, ну, вот то, что опубликовала «Собака Ру», как ее основные тезисы, на самом деле это был ответ на вопрос, который там, ну вот для таких ботаников, как я, там была более понятна в таких ситуациях, потому что она это говорила на 2 часах 20 минутах записи. Что-то такое, кратко. Но она действительно это сказала слово в слово. И конечно, это очень грустно. И если мы можем... что-то сделать, в том числе с помощью публичных лекций. Ну, мы достаточно часто обсуждаем и гендер, и социальное неравенство на каждой из лекций.
Мы будем считать, что это личное мнение Татьяны Черниговской, не основанное ни на каких научных исследованиях.
Ну, может быть, ну, то есть некие исследования. Ну, что такое умнее, да? Вам нужно,
ну, в общем, да.
Вам нужно быть очень аккуратным, когда вы это говорите. Тем более, когда она привела это в разговор о таланте, да? То есть тот пример, который она приводит, Моцарт, Эйнштейн и так далее. То есть дело в даре, в одаренности, хотя мы знаем, что, конечно же, ну вот тот пример, который мы только что обсуждали с киноиндустрией, дело не в таланте, а в возможности его проявить. И в тех социальных институтах, которые препятствуют проявлением таланта со стороны женщин. И я всем слушателям советую почитать здесь статью Линды Нохлин «Почему не было великих женщин-художниц». Прорывная статья, она переведена на русский, и легко гуглится.
Просто...
По-моему, ArtGid ее перевел. Но если вот вы забьете «Почему не было великих женщин-художниц» в поисковике, вы легко найдете.
Ну, я думаю, что эта тема только начинает обсуждаться, в принципе, в России. Все еще будут продолжения. И лекторий у вас получается до октября?
Да, до октября. Но вот я думаю, что в июне мы закончим вот эту первую часть лекций о социологии и антропологии повседневности и перейдем к следующей, которую я назвала «Локальная история». И мы здесь будем говорить о прошлом, о недавнем прошлом.
90-е?
90-е, я очень надеюсь. Я понимаю, что мы можем много здесь сказать. И действительно, ну вот мои коллеги из Центра молодежных исследований, которые делали исследования, собственно, в 90-е, хотелось бы провести такой сеанс культурной археологии и посмотреть, откуда взялся Гоша Рубчинский, да, и кто такие настоящие герои 90-х в штанах, Абибас, что такое субкультура 90-х, потому что, конечно, мы видим картинки, но мы не можем так же ярко реконструировать этот опыт. Я надеюсь, что мы можем поговорить о художественных 90-х тоже. Я надеюсь, что у нас будет лекция о ленинградском и уже петербургском рейве. Да, потому что это же тоже наша столица рейва. Я надеюсь, что мы будем говорить и о других городах, и их культурной истории тоже, истории их практик. Вот, и я тоже очень жду этой части лектория, в частности. И я думаю, что в августе, в сентябре мы перейдем к третьему блоку, который называется Cultural Data. Я большие сложности испытывала с его переводом, но во всех пресс-материалах он значится как «Культура и данные». И здесь мы будем смотреть, как можно говорить о культуре не с позиции искусствоведа, да, а с позиции, с критической позиции социального ученого. То есть мы будем смотреть не то, что изображено на картине, а почему культура такая, исходя из условий ее производства.
То есть контекст скорее, да?
Да. И здесь мы будем с разных сторон смотреть. Надеюсь, что одна из лекций состоится, и мы будем говорить о том, что такое Инстаграм, как культурное производство на таких больших массивах данных. Я надеюсь, что опять мы поговорим о русском искусстве и моде. Ну и я думаю, что 6-8 лекций запланировано. Ну, и действительно, дисциплинарно это будут очень разные ученые, как этнографы, там, например, что вы видите, если вы проведете, ну, как я периодически делаю, 2 месяца в включенном наблюдении в музее. Или, например, если вот в этой студии, где мы сейчас находимся, я сяду и просижу здесь на табуреточке с вами 2 месяца. Что я смогу сказать о медиапроизводстве? Ну, вот, например, так. Да, или если я скачаю там огромное количество инстаграмов, или если я посмотрю на то, как люди пиратским образом скачивают сериалы, потому что у нас будет, я очень ее жду, тоже лекция про пиратство.
Это очень важно для нашей страны.
Да.
Вот это очень важная история. У нас, к сожалению, уже совсем не осталось времени. Знаете, меня что радует? Меня радует действительно эксклюзивность всех лекций, которые будут в Новой Голландии, поскольку у нас же есть такие лекторы-гастролеры, которые, в принципе, одну лекцию читают в разных местах. Рита Кулева, научный сотрудник Высшей школы экономики, куратор лектория по социальным наукам в Новой Голландии. Была у нас в студии. Спасибо.
Спасибо, приходите.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.